Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня 11 января, это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Сергей Станкевич, политолог и эксперт фонда Анатолия Собчака. Сергей Борисович, добрый день.
Здравствуйте.
Кстати, «Пиджак в пиджаке» сегодня 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Прежде всего пользуйтесь Телеграмом, потому что у нас с смс-порталом как-то все не очень хорошо. Пока, во всяком случае, мы не все сообщения, судя по всему, получаем. Поэтому прежде всего прямой эфир, прежде всего Телеграм, а уж в последнюю очередь СМС-портал, пока он не заработает нормально. Сергей Борисович, 2017 год уже, что называется, прошагал.
В разгаре.
А вы еще не сказали нам, что с вашей точки зрения в 2016 году было главным.
Ну, поскольку наши слушатели наверняка уже почти все знают про истекший год, я отмечу только два важнейших события. Одно внутриполитическое важнейшее, и другое внешнеполитическое. Внутриполитическое важнейшее – это выборы в Государственную Думу. Выборы привели к установлению однопартийной гегемонии в нашей политической системе. Правящая партия «Единая Россия» контролирует 3/4 мест в парламенте, контролирует правительство, включая ее главу правительства, и контролирует, ну, практически все губернаторские места, за единичными исключениями. Здесь есть риск, потому что нет как бы противовеса, нет политической конкуренции, и это лично мне не очень нравится. Но, с другой стороны, это и концентрирует всю политическую ответственность на одной партии, и спустя некоторое время, спустя там пару лет, мы вправе будем именно с этой партии в полной мере спросить, а что, ребята, каковы результаты использования власти.
За предыдущую думу еще спросить нельзя?
Понимаете, в чем дело? Есть идеальная отмазка у ныне правящей партии. Стоит у них спросить что-либо на эту тему, они тут же начинают рассказывать мифы о страшных 90-х, хотя 17 лет уже прошло после страшных 90-х, но это железная отмазка совершенно. А вот страшные 90-е, начинают они нам опять говорить. Вторая у них отмазка – это, дескать, а вот есть некие недобитые либералы в правительстве, и вот, дескать, они вредят. Вот сейчас достреляем последних либералов, и страна расцветет. Я думаю, что ни одна из этих отмазок уже не будет работать отныне, и что через пару лет мы вправе будем нашей непрерывно правящей партии «Единая Россия» все-таки предъявить спрос со стороны коллективного избирателя.
Еще вы сказали про гегемонию, которая теперь после выборов появилась, но выборы были многопартийными, партий было больше, депутатов избирали по-другому, избирали половину Государственной Думы пофамильно, ведь это реально так. Получается, что эта гегемония получилась по воле избирателей.
Да, и это будет ответственность двухсторонняя. Отвечать должна и партия за то, как она воспользовалась властью, и избиратель должен отвечать за тот выбор, который он сделал, я согласен.
Подождите, значит, избиратель сделал такой выбор, вы с этим согласились, но у вас есть объяснение, почему он сделал такой выбор?
Я думаю, что по многим причинам, но важнейшее – это следующее. Возник такой, знаете, идейно-политический мейнстрим, отчасти созданный пропагандой, а отчасти созданный тем, что нас, вот как раз внешняя часть, мы еще не коснулись, нас все обижают, нас все атакуют, и это время, когда нужно сплотиться. И когда любая чрезмерная критика, звучащая внутри страны, трактуется как работа на внешнего врага. Значит, я думаю, сработали оба эти обстоятельства. В дальнейшем я все-таки надеюсь, что наша политическая система будет гораздо более конкурентной.
Но если
я имею в виду содержательную конкуренцию,
понимаю,
конечно.
Я понимаю, но вы же сказали, что кто-то должен будет спросить через 2 года.
Да.
Но почему эти люди, которые сейчас голосовали за,
они прозреют? Они прозреют.
За счет чего?
За счет критического взгляда на собственное благосостояние, которое падает, взгляда на экономику, которая, увы, не возрастет через 2 года, судя по всему, судя по тому бюджету, который на 3 года принят хотя бы. Вот. Ну и не услышав ничего нового, избиратель прозреет и изменит свою точку зрения.
Хорошо. Это про внутриполитическое событие.
Это внутриполитическое событие. Внешнеполитическое событие важнейшее – это конфликт Сирии. Конфликт Сирии, в который, я считаю, Россия имела все основания для того, чтобы вмешаться в этот конфликт. Конфликт развивался для России в целом благоприятно. Был освобожден город Алеппо, символический город. И вот сейчас России важно две вещи. Во-первых, важно, закрепив за собой командные высоты, свернуть объем вмешательства, чтобы не попадать в капкан чрезмерной ответственности за судьбу Сирии. А с другой стороны, была создана Ближневосточная Антанта, тройственный союз Россия-Иран-Турция, которая, видимо, будет доминировать в послевоенном урегулировании. Вот эти два момента, если оба эти момента Россия отыграет до конца эффективно, то тогда тему сирийского конфликта можно считать, если не закрытой, то, по крайней мере, по приоритету она, я надеюсь, станет четвертой, пятой, а на первый план выйдут как раз наши собственные российские проблемы.
Про сирийские проблемы. Тогда вот эти последние новости о том, что, а, Россия заявляет о том, что она сокращает свое военное присутствие, б, в Турции заговорили о том, что они будут увеличивать, возможно, свое военное присутствие. Что бы это значило?
Вот это как раз и значит, что Россия не хочет превращать сирийский конфликт как в некую вечную тему и в некий капкан, из которого невозможно выскочить, потому что слишком многое уже вложено, слишком велики понесенные потери, и нельзя уже бросить, хотя давно бросить пора. Вот попадать в такого рода исторический конфликт, в который, скажем, Соединенные Штаты попали с Афганистаном, нам ни в коем случае нельзя. Думаю, что это понимание присутствует в российском политическом руководстве, судя по последним его шагам.
Но где гарантия того, что Россия уменьшает свое присутствие в Сирии, Эрдоган увеличивает свое присутствие в Сирии? Так вот, где гарантии, что в итоге Эрдоган не воспользуется этой гипотетической сирийской победой?
Ну, Эрдоган пока выступает для нас как минимум ситуативным союзником, ситуативным применительно конкретно к сирийской ситуации. Видимо, существует некая договоренность, которая не объявляется публично. Вообще во всем, что во всей дипломатии, которая касается сирийского конфликта, 80% это не публичная дипломатия и необъявляемые договоренности, каким-то образом разграничены сферы влияния и роли между Россией и Турцией, и полагаю, что Эрдоган придерживается этой договоренности.
Вот вы говорите, полагаю, что Эрдоган придерживается этой договоренности. Насколько Эрдогану можно ситуативно верить? Он сегодня придерживается, завтра ведь может перестать это делать.
Для этого надо сохранять командные позиции, в частности, две военных базы и некоторые другие военные объекты на территории Сирии, чтобы в случае, если договоренности будут сломаны, у нас оставалась возможность и силовой реакции.
То есть можно уменьшать свое присутствие, но сохраняя какие-то ключевые,
да,
точки.
Совершенно
Я
верно.
Понял. Сергей Станкевич с нами сегодня, политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака. Вы сказали, что для 2016 года главные события вот таковы. Да. Выборы Государственной Думы и то, что происходит в Сирии. Вы совершенно не упомянули Дональда Трампа. Почему?
Хотя бы для того, чтобы на фоне трампомании колоссальной, глобальной, ну, как-то выделиться более такой спокойной позицией. Насколько важны будут эти выборы Трампа для Америки и для остального мира, мы пока не знаем, прямо скажем. Потому что очень были завышенные в российской элите ожидания, связанные с приходом Трампа, и чуть ли не мессией он видел с этим политическим, который прекратит конфликт, нарастающий между Россией и коллективным Западом, который в корне изменит внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, который станет для нас надежным партнером и так далее. Все эти ожидания представляются мне очень серьезно завышенными, и насколько Трамп сможет им соответствовать, это огромный знак вопроса.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, насколько я понимаю, заработал, поэтому номер +7 925 48 94 8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Тут еще Виталий спрашивает, почему вы не выделили допинговый скандал, что или мы, или весь мир про него забыл, или у нас спорт такой важный только в канун Олимпиад?
Ну, дело в том, что я сам себя ограничил одним важнейшим событием внутри страны и одним за рубежом. Мне кажется, что за рубежом все-таки то, что происходило в Сирии в этом году, в минувшем году, для России все-таки важнее, чем допинговый скандал. Из допингового скандала что тут комментировать? Надо выходить из него, надо... К сожалению, кстати, вот если уж говорить о нем, к сожалению, я считаю, что адекватных мер Россия пока не приняла. Мы не увидели серьезных перемен в Министерстве спорта, в руководстве нашим спортом. Да, принято было законодательство антидопинговое, но оно очень слабое и в целом ряде вопросов ущербно. И мне кажется, что здесь еще есть над чем поработать нынешней Государственной Думе, как только она освободится от такого важного вопроса, как семейное насилие и можно ли без уголовного преследования давать шлепки детям. Вот скажите... как только этот вопрос они решат и перейдут к более важным, я думаю, они вспомнят и про допинг.
Вы сказали, раз уж мы заговорили про допинг, вы сказали, что Россия чего-то не сделала, нет кадровых перестановок, но, если я правильно понимаю, здесь в России у многих позиция такова, что нам еще не доказали, что допинговый скандал был как таковой, а вы говорите, должны быть какие-то кадровые перестановки.
Нет-нет, на самом деле доказательств существующих достаточно для чего? Мы считаем, что здесь есть политические спекуляции на эту тему, и мы оправданно это считаем, но есть и объективные основания для того, чтобы принять серьезные меры по самоочищению, не дожидаясь, пока нас в очередной раз в чем-нибудь там таком разоблачат. Нельзя занимать такую позицию. Вот пока нас не разоблачили, мы делаем вид, что все нормально. Нет, ребята, ну уже понятно, что ненормально. Уже давайте действовать. В том же законе, который был принят Госдумой, недостаточной мере предусмотрена ответственность самих спортсменов. То есть они представляются такими детьми великовозрастными, которым вот тренер сказал, он выпил, там какой-то врач ему что-то подсунул, он тоже выпил, а сам он ни за что не отвечает.
А как? А как вы предлагаете? Значит... То есть спортсмен должен задавать вопросы, а что это ты мне даешь? А покажи мне, пожалуйста, не входит ли это туда-то, туда-то?
Ну, это же... Скажу вам страшную вещь, да, спортсмен должен задавать такие вопросы. Мальчик или девочка, вы взрослые люди, вы задавайте вопросы, что именно вам дают, и не входит ли это в какие-то ограничительные списки. Более того, по закону, если выяснится, если будет в суде доказано, что вы делали это сознательно, понимая, что вы принимаете допинг, вы спортсмен, и что делали это систематически, и пытались это каким-то образом скрывать от проверяющих органов сознательно, то тогда, извините, уголовная ответственность и на вас тоже распространяется. Иными словами, я не хочу здесь уходить далеко в эту тему, но здесь очень серьезно недоработали и наше Министерство спорта, и Государственная Дума.
Слушайте, ну, в некотором смысле вот это то, как вы сейчас описывали спортсмена, возвращает нас к тому, как вы описывали общество, которое через два года будет что-то спрашивать, да, у власти. Да. Вот Юра опять, 592-й, пишет, для того, чтобы прозреть, нужно задать себе вопрос, а я какую роль в этом играл? А у нас на этот вопрос всегда ответ простой. Я ничего не решаю.
Ну, вот, конечно, я не ожидаю никаких чудес и какого-то мгновенного массового гражданского прозрения через год или через два. Этот процесс будет происходить постепенно. Я просто рассчитываю на то, что достаточно будет ответственных каких-то гражданских лидеров, лидеров общественного мнения, которые смогут вот концентрировать внимание на этой теме. Ведь важно еще, какие темы постоянно звучат в средствах массовой информации и вообще в публичном пространстве. Если в публичном пространстве важнейшие события — это о том, кто на ком женат, кто от кого ушел, у кого от кого дети, нет, какие-то, ну, скандалы.
Нет, подождите, у нас велопарад в 27 градусов, да, мороза, правдоподобность фильма «Викинг», вот это же мы обсуждаем.
Вот это... Я согласен с тем, что есть люди, для которых эти темы важны. Но очень важно, чтобы действительно гражданская дискуссия по важнейшим темам жизни нашего общества, которая не избавилась ни от экономического кризиса, ни от социальных проблем острейших, чтобы все эти темы не уходили, чтобы они звучали и обсуждались откровенно и конкурентно.
Но кто-то должен обсуждать это. Но кто будет конкурентно обсуждать тему, которая вряд ли может обсуждаться, ну, с точки зрения возможности, возможных изменений? Ну вот, опять же, я ничего не решаю. Мы возвращаемся к тому, о чем пишут наши слушатели один за другим.
Ну, я уверен, что помимо этих настроений среди наших слушателей есть и другие.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели, видимо, другие как раз присоединяются к нашему разговору. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго, извините. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. У нас что, еще и с телефоном проблема? Нет, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, набирайте, пишите через Telegram, пишите через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Пока дозваниваются, возвращаемся к главным событиям прошлого года, к важным событиям будущего года. Дональд Трамп — это, скорее всего, будущий год.
Это уже 17-й год, да.
Да, нынешний год. Но Обама... Он же уходит,
да.
Он, его уже как-то можно оценивать. Теперь особенно уже можно оценить. Все, он даже все сказал, насколько я понимаю.
Но именно этим увлекательным делом и заняты сейчас очень многие средства массовой информации, аналитики международной, оценкой наследия Обамы. Я оценил бы это наследие словами Бродского: «Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Да ну, вот это отдельный вопрос. Я как раз хотел именно с него начать, потому что, когда я начал смотреть оценки того, что сделал Обама, я почитал то, что пишут на английском языке, потом почитал то, что пишут на русском языке. Uh-huh. Вот на русском языке позади руины, а на английском языке позади хорошо.
Ну, видимо, истина посередине.
Так вот, что-то хорошее Обама сделала все-таки? Вот в этих руинах вы что-то видите?
Вот хорошее про Обаму и про его восьмилетку можно сказать применительно к тем сферам, куда он не вмешивался. Вот он как такой царь Мидас древнегреческий, наоборот. Все, чем он занимался, все казалось провальным, предметно занимался. А все, во что он не очень активно вмешивался, все неплохо жило и развивалось. Скажем, экономика. Экономика непрерывно росла при Обаме все годы.
А это не его заслуга, говорите?
Ну, вот преимущество иметь частную экономику, а не государство, зависимую, как у нас, вот оно в этом и состоит, что если даже не очень удачное правительство, и оно не очень удачно действует в других вопросах, экономика имеет возможность независимо от правительства развиваться. Вот она так и развивалась. Что касается других сфер, куда Обама вторгался, спорным является, пожалуй, вопрос только о здравоохранении и о медицинском страховании.
Ну, это вообще странная история, ведь мы до сих пор не понимаем, если я правильно читаю, слушаю, мы не понимаем, что сделает Трамп с Обамакеер.
Ну, давайте упростим предельно. Там сложная достаточно система, да, в Америке существует. Годами она складывалась, десятилетиями даже складывалась. Если ее предельно упростить, то идея Обамы была справедливая и правильная. То есть есть огромное количество людей с очень низкими доходами, которые не имели доступа к полноценному здравоохранению, к полноценной медицинской помощи. И Обама увеличил число людей на 20 миллионов, для которых медицинская помощь стала доступной. Но за счет чего он увеличил? Ладно бы он нашел какие-то дополнительные источники финансирования и так далее, а фактически увеличил за счет среднего класса американского. То есть средний класс стал платить больше. Многие из-за этого, которые до того из среднего класса имели возможность очень качественно лечиться, эту возможность потеряли, теперь это не по карману, у них доходы уменьшились из-за возросших взносов. А другие люди выиграли. То есть он сделал услугу одним за счет других, средний класс очень этим возмущен, и как раз вот этот самый средний класс американский, это преимущественно белый, преимущественно трудящийся, много и тяжело работающий, и копящий, считающий каждый доллар, вот он-то, собственно, и взбунтовался и проголосовал за Трампа.
Еще раз, экономика, которая развивалась довольно неплохо при Обаме, это не его завоевание.
Нет.
Обама-кер, к которому имел отношение Обама, это то ли завоевание, то ли нет,
это пока завоевание непонятно. Для одних и ущерб для других.
Тогда про руины чуть
подробнее. И избиратели вправе здесь решать, что им лучше.
Хорошо, тогда про руины чуть подробнее. А что плохого?
Что плохого? Ну, значит, что касается внешней политики Обамы, то здесь вот как раз сплошные руины. Смотрите, значит, ну, Гуантанамо он не закрыл, и продолжается, ну, возмутительное совершенно нарушение прав человека в этой тюрьме. Что касается вывода войск из Афганистана, не сделал, уменьшил присутствие, но вынужден был сохранить там военные базы, и продолжают практически еженедельно, а иногда ежедневно американские войска нести там тяжелые потери. Значит, что касается Ирака, сначала чуть-чуть вроде бы вывели войска, но там возникло немедленно исламское государство, террористическая группировка, запрещенная в России и по всему миру. И это пришлось вернуться на оставленные вроде бы американские базы. Это при Обаме было сделано. Практически вернулись, расконсервировали американские базы там. Пришлось вернуть туда спецназ, возобновить военную помощь активную. Участвует сейчас Америка даже в военных операциях по штурму Мосула. А тем временем исламское государство, возникшее благодаря вакууму, созданному Америкой, переместилось в Сирию и там устроило тотальный погром, и там приходится работать американскому президенту. И вот как раз там все попытки бороться на два фронта, бороться вроде бы с террористами и одновременно с режимом, против которого террористы выступают, совершенно абсурдная шизофреническая политика завела в тупик, ничего существенного в Сирии не было достигнуто, и тоже руины. Ливия, разрушенное государство, бандитское голое поле и проходной двор для нелегальных мигрантов в сторону Европы. Попытки консолидировать Евросоюз и влиять каким-то образом на Евросоюз с тем, чтобы он выступал как такая, знаете, сплоченная команда, ну, закончились, в общем-то, Брекситом, то есть выходом Великобритании, хотя Обама всячески агитировал за то, чтобы Великобритания осталась. В отношении Украины...
Подождите, хорошо, сейчас про Украину это отдельная история, но все-таки получается, что американцы не интересуются внешней политикой, и потому для них Обама хорош.
Американцы в большинстве своем не очень интересуются внешней политикой, но есть как раз такой значимый электорат, который, конечно, интересуется. Все-таки Америка глобальная держава, и здесь есть двухсторонняя зависимость. И мир зависит от Америки, и Америка зависит от того, как к ней относится окружающий мир. По Украине...
Да, Виталий как раз напоминает, что Обама сделал, как так пишет Виталий, сделал Майдан на Украине. Но это для нас так.
Вот активное вмешательство в политический конфликт в Украине, активное вмешательство на стороне одной из политических сил и содействие, прямое содействие смене режима вроде бы должно было привести Украину в Европу и открытие путь к процветанию. Вместо этого быстрая деградация и в экономике, и в политике, коррупционная вакханалия и крайне слабый режим, который непонятно, как будет дальше держаться. Ну, и отношения с Россией. Отношения с Россией начиналось все с перезагрузки. Попытка была действительно выстроить нормальные договорные отношения, а, собственно, в этом и состоит корень наших противоречий. Америка считала до того и снова считает теперь, что никаких договоров быть не может. Вот наши правила, а вы принимаете take it or leave it. То есть вы или принимаете наши правила, или не принимаете и уходите, пожалуйста, и тогда мы вас трактуем как противника. Вот, значит, была попытка уйти от этой идиотской, прямо скажем, позиции, значит, в виде перезагрузки, все-таки начать договариваться и выстраивать договорные отношения, основанные на балансе интересов. Но эта попытка недолго просуществовала, не выдержала, в частности, политика перезагрузки конфликта с Украиной. В итоге мы вернулись к самому острому противостоянию с 1991 года, с периода после Холодной войны. Подошли практически, мы втянулись в информационно-политическую войну и подошли практически к грани горячей войны. Никогда такого не было.
Это про Обаму, теперь про Трампа. Смотрите, срочное сообщение, он прокомментировал сообщение американской прессы о том, что у России есть на Трампа компромат. Ну, мол, держит его.
Ну да.
Да, так вот, Россия уже назвала компромат полной фабрикацией и чушью, сказал сам Трамп, а вот еще сообщение глава аппарата Трампа назвал тоже полной чушью утверждение о наличии у России компромата на него. Райан Прибес сказал... А, собственно, все. Это все, что он сказал, полная чушь и все. Других слов, видимо, по этому поводу нет. Я так понимаю, что американцы будут, часть американцев будут пытаться сделать так, чтобы Трамп недолго руководил Соединенными Штатами.
Да, война против Трампа идет. Таким образом, мы как бы завершили этот блок с событиями важнейшими. Вот давайте мы о Трампе поговорим, но это только уже события 2017 года.
15 секунд у нас с вами осталось в этой части, и мы сможем продолжить во второй части. Вот Трампа смогут или не смогут? Ведь говорят, что тот, кто против Никсона, теперь работает против Трампа.
Ну, дело не в том, что вот против Никсона, не против Никсона. На сегодняшний день никаких оснований, ни малейших юридических оснований для введения процедуры импичмента, отстранения, то есть, президента от должности
так
нет.
Так он еще не вступил, они, может быть, просто не показали материалы.
Даже если представить себе продолжение некоторых историй, которые уже заявлены, все равно я не вижу пока оснований для разговоров об импичменте.
Это программа «Пиджаки», с нами Сергей Станкевич. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 11 января. Программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Сергей Станкевич, политолог и эксперт фонда Анатолия Собчака. Прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно писать через Телеграм, можно через СМС. Кстати, через СМС один из наших немецких слушателей пишет, вот бы ваши слова Меркель услышала как-то. То есть, что, может быть, там чего-то не знают?
Ну, с самой Меркель мы не общались, но мне довелось летом прошлого года в ходе визита в Германию общаться с ведущими специалистами по России, германскими, которые непосредственно работают с Меркель, это ее советники. И меня поразил уровень их знаний. Это были действительно реальные, глубокие, экспертные знания, мгновенная реакция, на мой взгляд, адекватные оценки ситуации. Так что Меркель знает. Другое дело, что какие политические решения она будет принимать, но это уже внутреннее дело Германии.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
А вот Станкевич не расскажет, как он Россию покидал в свое время, а теперь пальцами машет, как Ленин с трибуны.
Нельзя, да? Нет, нельзя. А вот вам часто вспоминают?
Смотря кто. Разумные люди, нет. Люди, так сказать, немножко так завязшие в прошлом, да, вспоминают. Но, понимаете, я же не могу посвятить весь остаток своей, надеюсь, долгой жизни объяснению, таких людей могут быть тысячи, каждому объяснять все подробности моей биографии. Я хотел бы, например, какую-то одну передачу заранее назначить, и все, кто интересуется подробностями биографии, я приду и отвечу на все вопросы, но на этом мы закроем тему. Но это же невозможно.
Хорошо, Виталий спрашивает, все-таки возвращаясь к Трампу теперь уже, а друг для России, просто американский президент или враг?
Трамп...
Мы же любим, вот, чтобы четко было понятно.
Да, да, да. Вот пока нет такой четкости, если говорить об очевидном, то Трамп очень необычный американский президент. Это да. Он действительно не был в мейнстриме, он не был как бы заложен в базовом сценарии, а американская политическая система функционирует по такому базовому сценарию, который не предполагает такого рода неожиданностей. И Трамп – это некоторый набор шансов, возможностей, да, потому что если бы избрали Клинтон, то там была бы такая дурная предсказуемость, то есть мы точно знали, что будет конфликт, мы бы точно знали, что будут осложнения, кризисы, атаки и так далее. А вот здесь есть некая непредсказуемость. Может быть, все то же самое и даже хуже, но все-таки остаются и шансы на перемены к лучшему, и вот пока эти шансы маячат, мы к Трампу авансом, может быть, относимся благожелательно, но не надо перебарщивать с этими авансами.
Но все-таки я вот хотел бы вернуться к этому заявлению срочному, к этой молнии Трампа, сообщениях на компромате на него. Россия уже назвала их полной фабрикацией и чушью. Американские СМИ говорят, Трампа может так или иначе контролировать Российская Федерация. Трамп отвечает на полном серьезе. Так Россия же сказала, что это не так.
Ну, вот давайте мы сейчас поговорим с теми нашими радиослушателями, которые привыкли не только скользить по поверхности событий, но и быть аналитиками. Смотрите, что происходит на наших глазах. И вы чуть позже, если вот сейчас дослушаете меня, сможете находить подтверждение этому, этой схеме объяснительной. Создана за последние годы, создана довольно мощная машина информационно-политической войны, создана американским разведывательным сообществом. Машина работает в основном вовне Америки, но вот последний год и вот сейчас, начало нового года, эта машина повернута и внутрь страны против Трампа. Значит, смысл этой машины, как она работает внутри страны, смотрите. Значит, первое, это мейнстрим, так называемый, это информационный поток. Вот, изо дня в день все качественные средства массовой информации, все СМИ с большим охватом слушателей, с большими рейтингами, они все повторяют, что Россия – это угроза, потому что она неправильно ведет себя в Украине, Россия – это угроза, потому что неправильно ведет себя в Сирии, Россия – угроза, потому что вообще там неправильный авторитарный режим, и этот режим никогда ничего хорошего не будет сделать, не может сделать. Россия хотела бы, чтобы в Европе были разные точки зрения, но это подрывает единство, это вносит раскол, поэтому это подрывная деятельность. Иными словами, вот такой мейнстрим создается изо дня в день фоном о том, что Россия – это враг, это угроза, и любой, кто предлагает на эту угрозу реагировать, не реагировать, или, тем, или хотя бы реагировать мягко, тот как бы не наш человек. Все серьезные политики вынуждены плыть в этом потоке. Или остаться на берегу, а поток пройдет мимо тебя. То есть ты должен быть в мейнстриме. Да. А дальше добавляется второй момент, который называют аналитики прыгающим камнем. Многие из нас кидали камешек плоский, так, так. И он по поверхности воды раз подпрыгивает. Значит, вот такой камешек вбрасывается по поводу российских хакеров. И он попрыгал, попрыгал, попрыгал. Вот смотрите, такие сведения, потом такие сведения, потом еще раз подпрыгнул, вот такие сведения, потом, наконец, доклад, бульк, камешек утонул. Значит, две недели он прыгал. Дальше следующий камешек. Бац, на Трампа есть компромат. Якобы, пока он был там в России бывал, а бывал он тут 7 или 8 раз, значит, якобы что-то там собрали, накопали, где-то у кого-то, у какого-то агента отставного есть на этот счет досье, вот оно всплыло здесь, потом оно было передано сенаторам, потом ознакомились президенты, и вот есть частичные утечки. И попрыгал этот камешек. Через неделю где-то камешек бульк утонул, и будет запущен следующий. И вот, с одной стороны, поток, который в жестких берегах таких движется, и невозможно из него никаким политикам выпрыгнуть, и который задает рамки о том, что Россия – это угроза, в том числе экзистенциальная угроза, то есть жизненно важная угроза для Америки. А с другой стороны, вот эти периодически пускаемые камешки по поверхности, которые привлекают, позволяют концентрировать внимание, привлекают внимание публики. Все, ах, а что ж там в этом секретном досье на Трампа?
Нельзя ли сказать, что это слишком простодушная реакция? Ведь человеку руководить, ну, в некотором смысле, главной страной мира.
Ну, простодушная реакция с чьей стороны?
Со стороны Трампа, когда он говорит, так Россия же, не, она же отрицает.
Трамп немножко актерствует, даже не немножко, а в значительной мере. Ну, надеюсь, что дальше это будет в меньшей степени сказываться. И он разыгрывает некую роль, которая, по его мнению,
свой парень такой.
По его мнению, нравится публике, нравится его электорату. Да.
Еще,
тогда, такой простой парень с простыми такими немедленными, быстрыми реакциями.
Тогда вот эта история...
Не случайно Твиттер, кстати, он использует.
Да-да, и инструмент. Он написал это в Твиттере сейчас. А вот эта история с Мэрил Стрип, которая, по большому счету, обвинила его в том, что он ведет себя не как человек из, что называется, слоев высшего общества.
Вот с Мэрил Стрип немножко особая история. Надо понимать характер человека. Мэрил Стрип, у нее уже состоялась карьера.
Безусловно. Да?
Гениальные роли сыграны. Все мыслимые призы собраны. Теперь вот ей, наконец, Золотой Глобус вручили особый приз за все ее достижения творческие, за, так сказать, состоявшуюся творческую жизнь. Ну, это немножко такой аналог, очень спорный, правда, Нобелевской премии такой своеобразной, да, и человек, получивший эту награду, произносит речь.
Что-то важное с
его точки зрения. Говоря что-то важное, да. Каких-то своих переживаниях, взглядах на жизнь и так далее.
Но то она есть... ведь говорила о конкретном поступке Трампа.
Но это заняло 30 секунд в ее речи. 30 секунд она упомянула,
минуты.
Что...
Мы хронометрировали.
Да?
Да, больше минуты.
Но о чем речь шла? Главный посыл ее речи, что сильные, успешные, богатые не вправе обижать и тем более сознательно унижать тех, кто заведомо слабее, к тех, кто не может адекватно ответить.
Она говорила о конкретном случае,
и
когда
упомянула
Трамп...
в качестве примера упомянула. Да. Ну вот, кстати, даже не называя его по имени.
Ну,
упомянула,
все понимали,
что вот когда,
в Америке,
да, вот был такой момент, когда вот человек начал передразнивать, пародировать инвалида. Пусть даже не нравится им этот инвалид, пусть он, инвалид что-то такое сказал. Ну, ответь, но когда публично начинаешь передразнивать, ну, это унижение. Значит, был такой короткий эпизод. Я уверен, что у Трампа было две возможных реакции. Самое лучшее, с моей точки зрения, сказать, если я когда-то невольно задел чувство какого-то инвалида,
но он
я
не стал
искренне
так реагировать.
Об этом сожалею. Я искренне об этом сожалею. Все, закрыли тему, пошел дальше. Это идеальная реакция. В крайнем случае просто не промолчать. Вторая возможная реакция. Он сделал самое худшее, что можно было. Он нахамил Мэрил Стрип, которая невероятно популярна. Вот в такие ловушки ему не надо попадаться ни в коем случае. Нельзя таким образом реагировать. Значит, никаких оснований для такого рода реакции не было. В итоге из, в общем, малозначительного эпизода возник шумный скандал, который тут же подхватила вот эта самая пропагандистская машина, которая сейчас работает против Трампа. Хочешь быть успешным президентом, извините за грубое выражение, фильтруй базар.
Хорошо, фильтруй, это одно. Теперь появились сообщения о том, что одним из советников Трампа может стать один из его родственников. Это ведь тоже неожиданно для Америки?
Да, да, и не один родственник из родственников, а даже зять претендует на этот пост, действительно, советника. Ну, что мы можем здесь говорить? На мой взгляд, это неосторожный шаг, потому что это еще одно окно уязвимости для Трампа.
Но смотрите, сколько неосторожности, а Трамп еще не президент.
Да, все ошибки теперь, совершенные этим зятем, как бы будут приписывать именно Трампу. Зачем открывать еще одно окно уязвимости? Любого другого он уволил бы без последствий, а вот за зятя придется отвечать. Кроме того, там не исключено, что... одна из дочерей может занять позицию рядом с Трампом. В общем, это не лучшие стартовые ходы нового президента.
Так, и один из наших слушателей, а вот Юрий, кстати, пишет, когда, помните, вы сказали, что Трамп необычный президент?
Да, необычный Юрий... для Америки.
Да-да-да-да-да, они все необычные, пишут, когда только приходят. Помните, как мы, и они боготворили Обаму при первом избрании?
Значит, это необычность разной степени. Понятно, что каждый человек не похож на предшественников. Понятно, что Обама был необычным хотя бы в силу цвета кожи. Это был первый чернокожий президент. Но в целом вся деятельность Обамы отличалась такой классикой американской. Ничего невероятного, ничего такого, что выходило бы за рамки мейнстрима политического для Америки, Обама не совершал. К сожалению, мы ему не совершал. Действительно, у него был неплохой шанс, у него был такой, знаете, багаж авансовой поддержки. Но вот сейчас этот парень, он сделает. Yes, we can. Да, мы сможем, сказал Обама. И change. Перемены. Вот что я вам принес. К сожалению, он пытался, но не смог. И вот это, знаете, какая-то обреченность такая. Он пытался, но как бы и при этом то ли боялся, то ли сам себя сдерживал, то ли кого-то не того слушал. Но все его попытки кончались, к сожалению, одинаково. Везде, где он активно работал, кстати, мы еще не упомянули о том, что он очень много времени посвятил двум торговым блоком, транс-тихоокеанскому и трансатлантическому. Почти довел их до конца, но рухнули они в финале тоже. И вот эта неспособность ничего довести до конца, добиться результата, Да. Она, к сожалению, так и останется главной чертой президентства Обамы.
У нас еще один вопрос. Ну, совсем коротко только скажите. Вчера ведь заявили о том, что это совсем другая тема, что в Белоруссию смогут заезжать люди без виз, а у нас же с Белоруссией границы нет. А как такое может быть?
Это может быть. Это не противоречит каким-то российско-белорусским договоренностям. Дело в том, что этот въезд, он ограничен 5 днями. То есть это такой короткий транзитный въезд. Человек должен в это время находиться на территории Белоруссии. Если он переезжает на территорию России, то здесь у него могут быть неприятности. И я уверен, что любой ответственный путешественник, он позаботится о том, чтобы российская виза у него была. Если он намерен из Белоруссии переехать в Россию. Так что я не вижу здесь каких-то возможностей для конфликта между нашими двумя странами.
Политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич. Это была программа «Пиджаки». Сергей Борисович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята – пиджаки. Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Информационный поток 11 января, 15 часов 51 минута. Я Юрий Будкин, наш гость, хотел сказать, но гость, это коллега. Мой коллега, коллега, да. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков сегодня разбирался с тем, что происходит в эти минуты в Саратове. Там при взрыве газа пострадали 11 человек. Саш, мы слушаем.
Да, всем добрый день. Действительно, почему-то вот этот взрыв, который происходит, у нас вновь воспринимается как что-то очередное. И на самом деле это достаточно объяснимо, потому что не проходило и месяца, чтобы не прозвучали какие-то взрывы, а я еще раз напомню, что это взрыв бытового газа. К сожалению, газовое оборудование становится настолько опасным, настолько серьезным, что даже задумываются о том, чтобы его отменить. Но сейчас по порядку очередной взрыв бытового газа. Он прогремел в Саратове, он прогремел в шестиэтажной хрущевке. Сейчас предварительная версия, по которой отработали.
Почему ты говоришь, что шестиэтажная хрущевка, если на фотографии пятиэтажка?
Вот здесь вот есть
все-таки еще, шесть.
Да, первый все-таки этаж, шесть. Который нежилой, если смотреть на фотографию, да, там, видимо, какие-то магазины, может быть, предприятия.
То есть находится. Это большой дом. До этого, как правило, что-то такое происходило в таких, что называется, старых бараках.
Но ты знаешь,
здесь все серьезно.
Нет, ну ты знаешь, если мы вспомним какие-то крупные взрывы бытового газа с обрушениями,
которые... Но чаще все-таки это старые дома.
Ну, хорошо, я
здесь
согласен.
Здесь что-то более-менее современное.
Нужно тоже как бы вспоминать о том, что газовое оборудование вообще у нас стоит только на старых домах. Все новые дома последние несколько лет, они вообще не оборудуются газом, там есть только электричество, и это на самом деле справедливо. Я еще раз напомню то, что с декабря, потому что с ноября точно, с октября сейчас у меня нет прям всей сводки, с ноября точно не проходило месяца, чтобы не происходили какие-то взрывы бытового газа в России. Так вот, с декабря Ростехнадзор предложил отказаться от использования газа в жилых домах, и соответствующее предложение глава Ростехнадзора Алексей Алешин направил депутату Государственной Думы Валерию Рашкину. Я сейчас вернусь, да, поскольку мы заговорили о том, старый дом, новый дом. Конечно, да, мы много видели разных типов домов, но сейчас это хрущевка, нет большого обрушения.
Но еще важно, это кирпичная хрущевка.
Да, это кирпичная хрущевка. Почему это важно, Юрий?
Ну, потому что обычно говорят, что вот эти вот обычные хрущевки из панели,
сыпятся
больше.
Да, они сыпятся легче, это правда. Я поэтому и начал говорить то, что здесь нет серьезных обрушений, однако взрыв произошел на третьем этаже, именно там в одной из квартир, по данным предварительным, произошла утечка, однако, как выясняется сейчас, утечка газа начала происходить в подъезд, там якобы кто-то включил свет, и после чего произошел взрыв. Взрыв спровоцировал собой сразу же пожар, который был распространен с третьего по пятый этаж, однако буквально за несколько минут, даже несколько десятков минут, в течение получаса он был локализован, в течение часа он был устранен. Спасатели говорят о некоторых разные данные тех, кого они спасли. 11 человек, 16 человек, но тем не менее сейчас главная цифра – это все-таки пострадавшие, 11 человек. Есть разные данные, они, правда, почему-то отличаются, но тем не менее примерно 8, по другим источникам 9 были госпитализированы, ну и, соответственно, либо 2 человека, либо 2 человекам, либо 3 была оказана помощь на месте. Сейчас Следственный комитет возбудил доследственную проверку, источники Интерфакса факса в экстренных службах региона сообщают, что взрыв выбил стекла, и по факту взрыва следственное управление СКРФ по Саратовской области начинает доследственную проверку. В настоящее время на место происшествия выехала уже следственно-оперативная бригада. Все спасательные работы к данному моменту уже закончены. Как я уже сказал, естественно, пожар там был локализован неправильно, он был устранен.
Ну и вот сотрудники специализированной организации уже не выявили, я смотрю на ленту новостей, повреждений несущих конструкций в этом доме.
Да.
То есть получается, что, скорее всего, его будут восстанавливать?
Это возможно, вероятно, такие сценарии были. Если окунуться в прошлое, 7 декабря 2016 года, взрыв бытового газа в жилом доме в Хабаровском крае, в Ростовской области, это 1 декабря 2016 года, 7 ноября 2016 года, Ивановская область, и 6 ноября 2016 года в Хасавюрте.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков.
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В РПЦ выражают надежду на выделение субсидий для содержания Исаакиевского собора. В Московской патриархии говорят, что работы по поддержанию здания Исаакиевского собора после передачи его РПЦ будут вестись за счет субсидий. Интерфакс пишет об этом, ссылаясь на главу юридической службы патриархии игуменью Ксению. Цитата: «Если речь идет о поддержании в надлежащем состоянии самого здания, то это будет, скорее всего, осуществляться за счет субсидий, поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы», сказала Ксения. А вот что говорит депутат Государственной Думы Виталий Милонов. С ним поговорила моя коллега Юлия Гришанова.
Это было предположение, высказанное монахиней Ксенией, поскольку собор не становится собственностью церкви, а он остается в собственности государства, объект культурного наследия ЮНЕСКО, он может получать помощь на восстановительные работы. Это не обязательно и совсем не означает, что расходы и время содержания Исаакиевского собора ляжут исключительно на государственные плечи. Естественно, церковь будет заботиться, и это будет обязательно отражено в тех документах, на основании которых, в тех договорах будет передан собор в пользование безвозмездное. Поскольку безвозмездное пользование подразумевает также и наличие, собственно говоря, и ответственности, и по поддержанию объекта в надлежащем состоянии. В Петербурге каждый второй объект в черте города религиозного значения, если не каждый первый, является объектом культурного наследия. Далеко не все из них, далеко не каждый раз и не совсем не в полном объеме получают помощь от государства на проведение, предположим, реставрационных работ, строительных работ. Я думаю, что это вопрос не сегодняшней повестки дня, поскольку работы там ведутся, близки к завершению, поскольку невозможно же постоянно чинить собор. Если мы переходим от бюджетного финансирования к реальному, то, как правило, работа становится, может быть, даже немного дешевле иногда и быстрее происходит. Я считаю, что на сегодняшний день никто в бюджет города не будет обращаться за серьезными финансовыми вливаниями.
Вообще, как оцениваете то, что Исаакиевский перейдет в расположение РПЦ?
Ну, я два года мы пытались, это даже больше, чем два года, добиваемся того, чтобы этот закон был исполнен. Исаакиев был церковью, всегда был церковью, имел только одно назначение – церковное, богослужебное. Музейная функция была дополнительной. Так вот, музейную, туристическую функцию никто отменять не собирается. Но все первичное, все вторичное. Церковь с возможностью туристам посещать ее. Или музей с возможностью людей подходить сюда молиться. Это здание было сделано не в качестве музея, а в качестве собора.
Это был депутат Государственной Думы Виталий Милонов. А теперь о том, станет ли меньше туристов в Исаакиевском соборе, когда он будет у РПЦ. Пиар-директор компании One Two Trip Артур Большаков.
В целом, для туристического потока имеет значение доступность именно объекта, а не то, в чем ведомости находится этот объект конкретно. Если это просто объект культурного наследия, и доступ к нему в целом не ограничен, либо как-то регламентирован, то есть есть расписание работы, есть какие-то дни, когда туда какие-то льготный доступ есть, то в целом для турпотока это не так важно. Но один из, наверное, крупнейших примеров – это тот же Ватикан, когда люди могут по расписанию там, в конкретные дни посещать определенные культурно-исторические объекты, расположенные в комплексе архитектурном. Я не слышал о том, что были какие-то сложности. Здесь, я думаю, примерно такая же ситуация. Не думаю, что возникнут какие-то сложности, и как-то это повлияет на посещаемость того же Петербурга или того же самого Исаакиевского собора. Другой пример – это мечети. Например, мечеть в Марокко, одна из крупнейших вообще в мире. Там примерно то же самое. Нет никаких проблем. Есть определенные часы, время посещения, и туристы знают о них. Если не знают, то смотрят заранее. Вся эта информация доступна. Никто, никаких сложностей не возникает.
Есть ли вероятность, что, может быть, после того, как Исаакиевский будет передан РПЦ, повысить интерес к нему?
Сложно так судить сразу, потому что в целом он, я думаю, сам по себе этот объект привлекал к себе уже внимание людей, интересующихся религией, паломников, либо просто достаточно религиозных людей. Поэтому я не думаю, что это прям сильно как-то повлияет. Но, возможно, там появятся какие-то опции просто, которые будут их привлекать. Об этом сейчас совсем рано судить. Возможно, для паломников будут создаваться какие-то условия специальные. То есть, там, какая-нибудь, может быть, гостиница появится при соборе, в которой они остановиться смогут там, на каких-то льготных условиях, если они именно паломники, а не просто туристы.